Проблема была в первую очередь в длине волос.
Именно. Студенты, которые шли, они действительно не знали, на что они идут.
Спасибо, что после демонстрации мы можем пойти домой, а не в тюрьму.
В одном из районов Праги спорят о том, ставить или не ставить вместо памятника Коневу памятник власовцам, а в другом вставлять траву у газона длиной 3 мм или можно разрешить длиной 10 мм.
Но это не мими коррупция, это ко-ко-ко коррупция.
Здравствуйте, я Тимур Олевский, и сегодня я хочу поговорить с вами о событиях, которые произошли 30 лет назад в Европе в целом, которые изменили во многом мир. Уж точно изменили Восточную Европу. Это события, которые в Чехии называют «бархатная революция», в Берлине принято называть «падение Берлинской стены», «объединение Германии», по большому счету, конец коммунистических режимов и Восточного Блока. О том, каким все это последствиям привело, как изменился этот мир сейчас, мы делаем целый цикл подкастов. Мы вот сейчас записываем самый первый, и мы говорим с нашими гостями, которые все это видели 30 лет спустя в этом году. Корреспонденты и редакторы канала «Настоящее время» Александр Касаткин, Катя Кочкина, Вениамин Трубачев.
Привет.
Саш, привет. Вень, привет.
Привет.
Катя, привет. Поскольку мы начинаем первый подкаст наш про Чехию, 89-й год, это все 17 ноября отмечалось очень широко на улицах Чехии.
В Праге сегодня проходит множество разных мероприятий, концерты, выставки, встречи активистов бархатной революции, и некоторые из них сегодня посетят мои коллеги, наши корреспонденты Катерина Кочкина и Вениамин Трубачев.
Мне интересно ваше впечатление от того, что было сейчас, Кать.
Слушай, ну, я несколько раз видела, пока здесь жила, все эти годовщины, и на этот раз она была, ну, на моей памяти, самая масштабная. Огромное количество людей, то есть несколько десятков тысяч, которые везде ходят, празднуют, собираются. Там концерт, тут ярмарка.
Вот я хотел сказать, что это настолько максимально не похоже на помпезное празднование какого-то исторического события, к которому я привык там в своей жизни, потому что это правда, люди буквально просто ходят. И это больше похоже на рождественскую ярмарку было, а не на главное событие в истории страны.
Ну да, на какой-нибудь скорее уличный фестиваль, потому что стоят палаточки, там наливают пиво, тут наливают глинтвейн, и все, в общем, довольны, и никаких маршей, ничего, кроме того, что на входе можно получить ленточку на грудь с триколором.
А Вениамин?
Да, Тимур, я на самом деле вот...
Гражданин страны двух Майданов. Расскажи, как тебе вот это вот праздное похождение людей по проспекту.
Да, я из Украины, и слово «революция» для нас очень близко. Что интересно, вот я был впервые на этом мероприятии в Чехии, в Праге, и вот мне пришлось пройтись по маршруту студенческому, как, собственно говоря, 30 лет назад, 17 ноября, и все начиналось. Я вот был на улице Альбертов, там установили большую сцену, было очень много людей, и вот ты действительно правильно заметил, что это больше напоминало такой вот какой-то концерт, выступление, выступали артисты, выступали какие-то общественные деятели, но в то же время вот такой вот я заметил, микс, что помимо того, что это как бы такой вот больше такая праздничная атмосфера фестивальная была, там вот дом рядом на этой улице находится, и там вот такая вот табличка мемориальная, на которой написано, когда, если не сейчас, кто, если не мы, и дата 17.11.89.
17 ноября — это один из значимых дней в истории Чехословацкой и Чешской Республики. Я чувствую свою особую причастность к этому событию, потому что я участвовал в организации студенческого протеста в районе Альбертов 17 ноября 30 лет назад.
И там очень много люди приносили цветы, свечи, и что вот обратил внимание, что очень много семьями людей пришло. То есть достаточно много людей, которые пришли семьями, и в том числе много людей, которые хорошо помнят то время, потому что мне-то было 2 года, да, и я вот не помню этих всех событий, а вот люди, которые старшего возраста, которые принимали участие, приходили с семьями, с детьми, и они вот им рассказывали, объясняли вот больше в таком как бы...
А я, кстати, хорошо понимаю, я вот тоже, например, ходил с семьей, у меня было и мысли, что это может быть иначе, потому что, ну, отличный повод рассказать ребенку, что происходило 30 лет назад, потому что для него это вообще прошлый век.
Мы рассказываем своим детям то, как эти события помним мы, чтобы они знали, что произошло, и чтобы они понимали, что свободу надо защищать и поддерживать. Я пытаюсь донести до детей, что свобода — это наивысшее достижение.
И они вот в такой вот игровой форме детям объясняли вот важность тех событий, что там были разрисовки такие с разными красками, фломастеры, что можно было взять и нарисовать, и дети рисовали там флаг Чехии, 30 лет, свобода и демократия.
То есть была доска, на которой, например, я видел, такая грифельная доска, на которой дети, ну, на самом деле, кто угодно, угодно мог написать, но дети просто чаще других это делали, как они понимают события, за что они говорят спасибо бархатной революции. И там очень часто были слова «за свободу» и «за любовь». Вот такие вот какие-то очень...
Не, но там главный же слоган всех этих мероприятий – это «спасибо, что мы можем» и «спасибо за». Вот. И «спасибо за свободу» и
«спасибо, что мы можем» – вообще важный слоган для...
Да. И, в принципе, как бы это было все хэштегами обвешано там на Национальном проспекте, где я была. То есть спасибо, что мы можем ходить с длинными волосами, спасибо, что после демонстрации мы можем пойти домой, а не в тюрьму. И вот как бы вот так примерно это все продолжалось.
Саш, продолжая историю Вениамина и Кати, почему расслаблено все так, как ты думаешь? Потому что все состоялось?
Во-первых, это национальная черта характера, конечно же. Пиво, в отличие от водки, не располагает какой-то активностью, скажем так, излишней.
Зависит от крепости, ну, неважно.
Ну, по крайней мере, чешское пиво, да. Ну и плюс вообще формат, они даже на протесты выходят с детьми, причем с очень маленькими, там, выходят беременные женщины, да. То есть они знают, уверены в том, что будет спокойно.
Без органов опеки.
Да уж, тем более без органов опеки, и без полиции, без избиений, без драк между протестующими.
Ты ведь видел не только... празднование, но и протесты этого года.
Вот да, чтобы... протесты этого года, на самом деле, они меня впечатлили гораздо больше, чем празднование революции, и именно в контексте празднования. То есть вот спасибо, что мы можем, да, это про то, что спасибо, что мы можем выйти под 300 тысяч человек со всех регионов Чехии, выйти в Праге на поле, митинговать и требовать там, справедливости, да, отсутствия коррупционеров у власти, и при этом оставаться свободными, оставаться целыми, ну и сделать это в абсолютном спокойствии. Да. И вот эта вот единая толпа в 300 тысяч человек...
Которая,
да,
протестовала в этом году.
Которая протестовала.
Против чего? Да. Это важно объяснить. Вот прошло 30 лет, и страна протестует против чего?
Ты знаешь, там не очень короткая история. Вот,
а да? У нас много времени.
Хорошо, отлично. Значит, есть такой лидер чешской партии, по совместительству миллиардер и один из...
И премьер-министр, собственно.
Да. По совместительству премьер-министр.
Это длинная история. Так вот, этот миллиардер... Это важно, что он миллиардер. Это очень важно, что он миллиардер. И у него...
Его зовут?
Его зовут Андрей Бабиш.
Вот, произнесли это имя. Андрей Бабиш.
Да, это не... Это имя разрешено произносить.
Это важно, что он, кстати, словак по национальности.
Подожди. Во-первых, он словак. Во-вторых, он работал в чехословацких органах госбезопасности и не подвергся иллюстрациям. И опять же, как говорит Саша, то, что он миллиардер, это очень важно, потому что его выбирали чехи из расчета, что ну, у него наконец-то достаточно денег, он воровать не будет.
А нет, ну не то чтобы он ворует, да, это, во-первых, не доказано, во-вторых, все чешские суды, до которых доходило дело вокруг вот этого Агроферта, как его называют некоторые чехи, Агрофертистана.
Большой компании периода. Агрокомплекса, который принадлежит, ну,
агроимперии. Это империя такая, угу. Там и химическая, и
там несколько сотен компаний входят в эту империю,
да,
то есть она
250.
Огромная.
И знаменитый ресторан «Гнездо Аиста», где я был.
Ты был в «Гнезде Аиста»? Да? Вау!
И как, вкусненько?
Довольно пафосно, ну, в общем, не стыдно
вот,
позвать.
Вот, кстати, с «Гнездом Аиста» и связано один из главных скандалов. Утверждается, что на «Гнездо Аиста», на восстановление «Гнездо Аиста» Бабиш получил дотации от Евросоюза.
И ни одной копейки не потратил.
И не маленькие.
И все в ресторане прям. Приезжайте, вот. Посмотрите. Вот. Того стоит, да.
Да. Понятно, а получил он эти дотации, якобы пользуясь своим положением у власти.
А, вот как.
Премьер-министр.
Ну, вот такая вот коррупция.
Вот, да, и вот такая вот коррупция, верховая, что называется, коррупция, да, потому что на низовом уровне в Чехии коррупция.
Я бы ее назвал миленькой, но окей.
Ну, она не миленькая.
Не, миленькая. Она просто не очень большая страна, оперирующая не огромными бюджетами, и поэтому коррупция, а, вся на виду, и, б, она, конечно, по сравнению с той коррупцией, про которую мы часто пишем и рассказываем, кажется просто мимими, потому что, конечно...
Не, ну это не мими коррупция, это ко-ко-ко коррупция.
Вот да, наверное. Так.
Да, да, да. Ну и вот, собственно, против того, чтобы политик совмещал в одном лице и бизнес-проекты, и политические проекты, и выходят чехи.
То есть им это не нравится?
Абсолютно.
Самое удивительное в этой истории, что они выходят из года в год, протестуют из года в год, это продолжается...
И по несколько раз в год, кстати.
И это продолжается довольно давно, и все равно в результате это голосуют.
Почему? столько же людей примерно, сколько сейчас выходит против Бабиша, выходило против советской власти, условно говоря, ну, точнее, коммунистической партии в Чехословакии, она исчезла, а Бабиш не исчезает. И ответ, видимо, просто потому, что они голосуют.
Ну вот, в этом же и есть демократия, что если большинство выбирает, а меньшинству не нравится, они протестуют, а большинство потом опять выбирает. И, собственно говоря, все проходит мирно, потому что на всех этих акциях я вот не видел, чтобы было что-то, то, что похоже там, на то, что происходит там в России, в Украине или там Беларусь, чтобы полиция как-то что-то делала.
Тут еще и дело,
и были агрессивные какие-то там действия, собственно говоря, протестующих.
И вот студенты идут, 300 тысяч человек. Накануне дня главных торжеств, посвященных 30-летию бархатной революции. Они как-то проводят параллели?
Я говорил по этому поводу с одним из организаторов, собственно, вот этой вот акции, которая называется «Миллион мгновений за демократию».
Угу.
Он студент. Собственно говоря, эту акцию, вот эту вот 300-тысячную акцию, и не первую многотысячную, многосоттысячную акцию в Праге, организовывают два студента. То есть, сейчас, понятно, к ним присоединилось большое количество всяких добровольцев. И вот этот студент говорит, мы, конечно, чувствуем свою преемственность вот, с 89-м годом, с 69-м годом, но у нас совсем разные цели. Наши родители в 89-м году свои цели достигли. Коммунизм ушел. Мы живем в демократической стране. И поэтому мы хотим сохранить то, что они тогда, в 89-м году, сделали для нас. И именно поэтому мы сейчас выходим на протесты.
Важная история. Ну, тут, конечно, надо заметить, что в Праге каждый муниципалитет буквально имеет и свой бюджет, и право решать такое количество вопросов, что напряжение социальное, оно значительно меньше, просто потому, что у людей есть возможность на абсолютно вот своем бытовом уровне проголосовать за жизнь вокруг себя много раз.
Да, в моей, например, 10-й Праге у власти пираты, и все очень хорошо живут и довольны. Вокруг фермерские рыночки и благоустройство.
Ну и поспорили, да, сейчас.
Мэр-то представитель пиратской партии.
Да, мэр тоже представитель.
Ну да, понимаешь, в одном из районов Праги спорят о том, ставить или не ставить вместо памятника Коневу памятник власовцам, а в другом спорят оставлять траву у газона длиной 3 мм или можно разрешить длиной 10 мм. Ну, то есть там у кого...
не настолько. Это уже ты уходишь в какие-то дебри английского газона. В Чехии немножко не так.
Про газон-то это правда. Действительно, на Праге 3 газон стал длиннее, потому что мэр решил, что это лучше для травы из-за того... Сейчас я вам расскажу смешную историю. Это история про Чехию, чтобы было понятно все про протесты. Трава станет длиннее, и тогда газон не будет выгорать на солнце. Важная история? Важная. Но люди, которые гуляют с собаками, а в Чехии очень много собак, и они их любят, стали жаловаться, что специальные мешки для собачек, какашек, перестали подходить для этой линзы газона, и теперь муниципалитет придется их менять на целлофан, потому что теперь неудобно стало. В общем, как ни странно, но спустя 30 лет...
Я как давно живу...
Чехия живет довольно в бытовом смысле комфортный, приятный для проживающего человека жизнь. Не очень богатый, это важно, не очень богатый. Да, Саша?
Очень небогатый, да. В этом смысле я, как владелец пса, я на самом деле тоже бы негодовал, да?
Я хочу сказать, что мы все довольно давно живем в Чехии, судя по тому, что разговор про революцию у нас довольно быстро перетек в разговор про собачьи какашки.
Между прочим, для некоторых стран, которых нас сейчас услышат, не смешно это, вопрос о том, убирать или не убирать какашки за своими собаками, как и вопрос убирать или не убирать листья, упавшие с деревьев осенью, все еще является предметом остро социальной дискуссии. Продолжаем тему. История людей, которые принимали решения в то время, когда происходила революция 89-го года. Мы же сегодня говорим не только о событиях вот сейчас, но и о событиях тогда. Вы, Катерина Кочкина и Александр Касаткин, прям разговаривали с этими людьми. Притом ты, по-моему, поговорил с человеком, который должен был бы, по идее, оказаться человеком трудной судьбы, потому что в Чехии была иллюстрация, самая настоящая. Кто этот человек? Сотрудник госбезопасности коммунистической Чехословакии.
Примерно так. У этой истории есть некоторое количество мутных деталей, потому что все рассказывают ее по-разному. Но в целом канва такая. Был такой сотрудник госбезопасности Чехословакии, Людвиг Живчик, довольно молодой человек. В тот момент ему было там около 25 в 89-м году. А его за полгода до революции внедрили в группу революционно настроенных студентов, чтобы он за ними следил и примерно там начальству своему передавал настроение.
Достался крытый общанский приказ.
Я получил на вымышленное имя паспорт и загранпаспорт. Все это получил, и меня отправили к студентам в высшую горно-металлургическую школу в Остраве. А после этого стал участвовать уже в собраниях в Праге, где было сердце диссидентского движения.
Ему, значит, дали поддельные документы на поддельное имя, он числился студентом каким-то в Остраве.
Увлекся.
Нет, как он мне рассказывал, он даже экзамены сдавал. Вот. То есть все хорошо, все по-честному. И в какой-то момент, в день, собственно, революции, в день протеста, в день 17 ноября, он там тоже был в толпе, и дальше как бы начинается мутная история. Он упал. Его унесли на носилках. Это кто-то увидел, а это увидела там какая-то смотрительница общежития и начала об этом всем рассказывать. Расследование парламентского комитета впоследствии назвало это случайностью.
А не провокацией.
А не провокацией.
То есть буквально майор, то есть майор подскользнулся. Плёт под ногами майора, плёт под ногами майора. Это тот случай, когда майор реально подскользнулся. И началась революция.
Он поскользнулся еще метафорически. Если позволите, Катя, я продолжу эту историю с другой немножко стороны.
Александр Касаткин.
Да, вот я слышал такую общую концепцию этой истории, таково. Молодые коммунисты чешские, глядя на перестройку горбачевскую и
гласность... Он был за два года до этих событий в Чехии, в Чехословакии, его там встречали, тра-та-та.
Да-да-да-да-да-да. Они стали мечтать о том, чтобы устроить нечто подобное в Чехословакии. Но старая часть коммунистов им в этом мешала. И поэтому как раз и возник вот этот Мартин Шмидта. Коммунисты сами инициировали такое раздутие революции, да, студенческой.
Мартин Шмидт, да.
Мартин Шмидт — это, собственно, имя, которое дали вымышленное этому мертвому имя, студенту.
Да. Ага. То есть подскользнулся Мартин Шмидт, который оказался потом вот этим вот...
Да.
Который оказался потом Людвигом Живчиком.
Да,
Живчиком.
Соответственно, но они не рассчитали то, что чешские люди, не будь дураки, смотрят вокруг, да, и они видят, что рушится там Берлинская стена, рушится Советский Союз, и они поняли, что они могут просто сместить коммунистов совсем.
То есть просто буквально Вениамин Трубачев, ты должен, наверное, сейчас провести параллели, может быть, хотя их, конечно, не надо проводить. То есть люди все разошлись, все кончилось, но вдруг выходит Беркут, бьет студентов, на УТ собирается миллион.
Ну, что-то похожее, но я бы действительно параллели не проводил, потому что истории немножко разные, но мне вот в этой всей связи интересно, конечно же, истории нет сослагательного наклонения, но если бы не было вот этой вот истории с мертвым студентом, вот этого вот катализатора, было бы дальше продолжение или нет, потому что, я так понимаю, слухи разошлись, и это стало вот таким катализатором, а если бы этой истории не было, ее бы как бы не придумывали.
Александр Касаткин буквально тянет руку.
Руку, потому что, я когда готовил свои сюжеты к, собственно, нашему эфиру, да, я общался сразу с несколькими людьми, которые как раз рассказывали, как это все разгорелось. И надо сказать, что это разгорелось не случайно и не из-за там предположительной смерти.
И даже не в ноябре. Ну, то есть протесты-то основные начались еще с января. Они шли, на них приходили все больше и больше.
Да. Но
человек.
На самом деле, действительно, вот такой снежный ком закрутился после 17 ноября. Как после того, как народная милиция, это вот такие милитаристические формирования коммунистической партии, на минуточку, как раз побила студентов. Это попало на кадры видеосъемки. И в течение там, 2-3 дней активисты, студенты размножали эти кассеты, то есть они смонтировали это видео этой битвы, размножали эти кассеты.
Получается, как видео самиздат, что ли?
Видео самиздат.
Да, получается, что граждан...
ездили по регионам Чехии.
Потому что получается, что у граждан Чехословакии в 89-м году были видеомагнитофоны. Вот что получается. Окей, заметили это. Ну, это просто для людей, которые постарше, они понимают, что да ладно. А что тогда протестовали? Минуточку. Так, и... Сейчас твоя история.
И собирались такие группы, поскольку театр и творческая интеллигенция буквально на следующий день поддержала студенческую забастовку и тоже устроила забастовку. Собирались группы, куда входили там студенты, актер и, грубо говоря, там водитель, например, да, и такие мобильные группы разъезжались по всей Чехии. У них были там листовки с собой, у них были с собой видеокассеты, фотографии, и они приезжали в театры, на заводы и такие проводили импровизированные лекции. И люди рассказывали, что, в частности, там, Шимон Панок, да, который был одним из студентов, активистов и организаторов всего этого процесса. И он рассказывал, что в некоторых местах людей прямо на заводах начальство говорило, давайте скорее расскажите, что происходит в Праге. В некоторых местах их там не пускали. Ну,
тоже мобильных телефонов, понятное дело, не было.
Я еще хотела добавить, что тут нужно понимать, что это все происходит в конце ноября 89-го, когда часть границ уже открыта, когда Берлинская стена уже упала, и, по сути, в принципе, нет никакого барьера между людьми и сменой режима.
И тут еще есть один нюанс, который мне кажется важно отметить, потому что, ну, для человека, который жил в Советском Союзе ребенком, мне было тогда 13 лет, Чехословакия была самая настоящая заграница, в которой все окей, прям совсем хорошо. А еще я хочу отметить, что, как понимаете, Евросоюза тогда не было, как Евросоюза, и никто никуда Чехию срочно не звал вступать. То есть люди ведь, когда они протестовали, пытаясь уйти от этого советского блока, они не просто к чему-то более вкусному уходили, видимо, а просто от чего-то, что им почему-то не нравилось. Видимо, от этого, то есть от унижения в каком-то смысле, от того, что страна не имеет суверенной независимости, а хочет ее иметь.
Безусловно. Нет, и в этом смысле даже дело было не в суверенной независимости, а дело именно в свободе. Вот то, за что сейчас чехи 30 лет спустя говорят спасибо, это свобода. Свобода принимать решения, ну, свобода жить, свобода, чтобы тебя не трогали.
Свобода принимать решения самостоятельно. Да.
Кстати, Вениамин Трубачев. Очень интересный факт. Вот именно 17 ноября я прошелся вот по этому студенческому маршруту, работал по этому студенческому маршруту. Как все события проходили, вот я шел с людьми, и там были установлены такие вот громкоговорители, и на одних громкоговорителях люди, которые участвовали в студенческом протесте 30 лет назад, вспоминали те события, и они рассказывали, что когда они пошли вот от улицы Альбертов в Вышеград, и потом они решили идти уже на Вацлавскую площадь, и там уже, собственно говоря, не смогли дойти, их там уже ждала народная эта милиция, и эти столкновения. И они вспоминали, что вот в этих громкоговорителях их воспоминания воспроизводили, и они, когда шли, они не знали, чем это все закончится. То есть они не знали наверняка, как их будут разгонять, будут ли применять какую-то жесткую силу. На других громкоговорителях были переговоры милиции и как они действовали, потому что они тоже ждали указаний, как действовать, как перекрывать, не пускать. То есть вот эти вот громкоговорители, несмотря на то, что в городе была такая вот больше праздничная фестивальная атмосфера, вот сейчас, вот 30 лет назад немножко не так было.
Вот,
и все-таки этот баланс между сегодняшним празднованием и вот такой вот открытостью, свободой и демократией, тогда вот какой ценой это могло достаться, да? Потому что люди тогда, вот студенты, которые шли, они действительно не знали, на что они идут.
Я хочу одну вещь сказать. Вот это то, что, о чем я думал. То, о чем ты говоришь сейчас, Вениамин, я думал об этом в том смысле, что вот я живу в Чехии почти 5 лет, 4 года. У меня создается ощущение, что Чехия — это самая неконфликтная нация из тех, которых я встречал. В смысле, не агрессивная, не решающая вопросы, которые вызывают какое-то желание поконфликтовать силой. Они могут друг с другом поругаться. Но чтобы чехи друг друга били, я такого просто, мне еще пока не удалось встретить это. Сейчас прозвучит наконец-то имя Вацлав Гавел, я думаю, кто-то из вас скажет. Я скажу, человек, который, Кать, поправь меня, как правильно это называется, человек, который придумал или провозгласил способ ненасильственного протеста, как высшей степени политического протеста, я не ошибаюсь. Как правильно это сформулировать, помоги мне.
Но он сам называл это силой бессильных и, да, действительно, способом борьбы с тоталитарными режимами.
Вот, я к чему это говорю? Что вот в 68-м году они действительно погибали за свою свободу, и они понимали, что они 30 лет назад, видимо, когда они шли на встречу милиции, они понимали, что это может повториться, и они тогда тоже опять могут погибнуть. То есть сейчас, когда они ходят протестовать против Бабиша, в стране другая ситуация, предположить, что, ну, то есть всякое может случиться, но что полиция кого-то до смерти изобьет, или солдат, чехи, солдаты чешской армии вдруг начнут по ним стрелять, конечно, в голову сейчас здесь никому не придет. А 30 лет назад, видимо, вот о чем ты говоришь, Вениамин Трубачев, видимо, вполне себе могло такое прийти в голову.
Нет, ну на самом деле это же была не книга рецептов разных форм протеста. Это было эссе, скорее посвященное размышлениям.
Эссе «Силы бессильных» Гавела.
Да, эссе «Силы бессильных» Вацлава Гавела, посвященное тому, как тоталитарные режимы меняют человеческое сознание, и как даже самое маленькое, незначительное действие может либо этот тоталитарный режим усилить, либо наоборот. И там у Гавела, собственно, есть моя любимая история про зеленщика, который вешает плакат, значит, приглашаем на спартакиаду коммунистической партии что-то вот там вот у себя в окне магазина. Вот. То есть таким образом он выражает свое согласие с этим режимом, хотя на самом деле о нем не думает. И вот как раз идея в том, что даже самые маленькие бытовые вещи, которые человек делает, они определяют его сознание и, соответственно, постепенно либо его закрепляют в этом тоталитарном режиме, либо, наоборот, из него выводят.
Угу. Я вдруг вспомнил, что в Москве в хоральной синагоге висела молитва за здоровье Политбюро ЦК КПСС и советской власти.
Ну, просто, видимо, тоже как история.
Из соображений, ну, естественно, из этих соображений.
Пока не забыл свои две ремарки. Первая ремарка по поводу ненасильственного сопротивления, да, это вот показательная история, допустим, чешского музыкального андеграунда. Uh-huh. Если вспоминать там о группе, например, там Plastic People, да, из-за которых, собственно,
это случилось Хартия 77,
Хартия 77 и так далее. Собственно говоря, в конечном итоге бархатная революция.
Прежде чем Александр Касаткин начнет, я расскажу о том, что проблема была в первую очередь в длине волос.
Именно, именно. Во-первых, так, во-первых, была целая такая вот, естественно, как и в России тоже, когорта, да, в Советском Союзе когорта длинноволосых. Но вот чешский андеграунд по своей там природе, да, он был аполитичный совершенно. Но главное, что показывал этот андеграунд, это своими там перформансами, концертами, экшенами, где-то дома, в господах, в смысле в ресторанчиках пивных, да, в каких-то еще местах, и то, что можно прекрасно существовать без
советской власти.
Без советской власти.
Ну, вообще не глядя на власть. Политики.
Без политики, без коммунистического режима. Вот в обозримом пространстве, да? Одна из известнейших групп, вот эта вот The Plastic People of Universe, она была интересна еще и просто свои, ну, как бы, они были
хорошо
более
играли,
профессиональны. Хорошо играли, да. Выпускали где-то альбомы на Западе.
Вот сейчас вы услышите, как они играют.
Их в итоге арестовали. Причем арестовали, естественно, не за тексты, потому что там не за что было арестовывать. Их арестовали по какому-то там вполне себе надуманному поводу.
Типа 10 стрел на 10 ветрах, за что тут арестовывали?
В итоге собралась творческая интеллигенция такая, уже более политически подкованная, во главе, опять же, с тем же Вацлавом Гавелом, который тогда еще был не во главе, и написали целую хартию о там гражданских и творческих свободах, которую называли «Хартия 77», и которую...
Почему 77, кстати?
В 77 году.
Это все происходило в 77
году. Да,
в 77 году. 12 лет до событий.
Да. И вот в 77 году была написана эта хартия, подписана многими, там, больше 200 человек, известными людьми Чехословакии, и вот тут для них начались проблемы. То есть...
И тут текст, как бы небольшая ремарка в том, что как раз все чехословацкие диссиденты преимущественно, они были людьми творческих профессий. Они были актерами, музыкантами, поэтами и так далее. То есть просто так сложилось.
Теперь один вопрос.
Вацлав Гавел писатель, сценарист и драматург, собственно.
В первую очередь. Ему просто театром запретили заниматься, поэтому он начал писать политические эссе.
Как, кстати, было с героиней твоего... репортажи на телеканале «Настоящее время», который можно посмотреть сейчас на сайте, актрисой по имени Марта
Кубишева,
которая спела в 68 году песню
«Молитва для Марты», да, у нее
вот эту.
Она 3 года подряд, 67-69, завоевывала «Золотого соловья», а это как бы главная награда для чехословацких певцов.
Это я даже знал в Советском Союзе мальчиком, что есть «Золотой соловей», потому что на пластинках «Мелодии» вот писали лауреат премии «Золотой
И вот представляешь, соловей». Да, Марта Кубишева 3 года подряд «Золотой соловей» Чехословакии. В 68-м году она записывает песню для Марты, вот эту самую, для телесериала, там, песня для Рудольфа III. И эта песня становится символом сопротивления чехословаков вторжению войск Варшавского договора в 68-м году. И буквально в 70-м году, в феврале 70-го года, то есть очень быстро, Марте Кубишевой вообще запретили выступать на сцене.
То есть запрет на профессию. То, что
запрет на профессию, да. И, соответственно, она там работала на какой-то фабрике, в общем, занималась чем-то, чем ей позволили заниматься, чтобы просто прокормить себя. Угу. И в 77-м году она подписала, собственно, эту хартию 77, и тут у нее начались еще большие проблемы, и прессинг спецслужб. То есть уже работа на фабрике ее не спасала. В 89 году, когда произошла бархатная революция, только тогда она смогла вернуться к своей концертной деятельности.
Лиде на врати.
Песня для Марты была очень важным объединяющим моментом 69-й и 89-й год. Эта песня, она зациклила вообще всю вот эту вот круговерть революционную.
Předtím jsem opravdu manifestovala, protože jedna kolegyně řekla holky.
Как и все, я каждый день выходила на демонстрации. Вдруг звонит Гавел, говорит, что я им нужна. Я пришла в издательство «Мелантрих». Здание я прекрасно знала. Какие-то люди вытащили меня на балкон. Под нами гудела многотысячная толпа. Рядом со мной стояли самые разные люди. Подбор выступающих показался мне крайне странным. Я тогда пошутила. Оказывается, кошка с собакой все же могут иметь детей. Рядом стоял Карл Крыл, прекрасный бард и автор протестных песен, который только что наконец смог вернуться из эмиграции. А с другой стороны был Карл Гот, которому когда-то коммунистический режим доверил зачитать текст антихартии, осуждавший диссидентов.
Очень коротко, возвращаясь к истории, если вы внимательно смотрите, слушаете наш подкаст, по привычке чуть не сказал смотрите на экраны своего телефона зачем-то и слушаете наш подкаст, понятно зачем, то вы помните, что Катерина Кочкина начала рассказывать про сотрудника спецслужб,
который... Людвига Живчика.
Людвига Живчика, который подскользнулся, и с этого момента распространился слух, так началась революция, что его забила милиция, и так началась революция. Но он же был сотрудником спецслужб, в стране была натуральная иллюстрация, он что сейчас делает?
Он сейчас на северо-западе Чехии, в Моравско-Слезске, держит отель, курортный, спа.
Ок, но он не служит в госбезопасности.
Нет, он уволился, собственно, когда чехословацкая госбезопасность развалилась, когда вскрылась его легенда. Он некоторое время посидел в тюрьме несколько месяцев.
Через три дня после того, как я об этом узнал, ко мне пришли солдаты и отвезли меня в Оламоуц, где я сидел в тюрьме. Так что я был в тюрьме. 4 месяца примерно я был в тюрьме в одиночной камере. Ну и дальше все пошло по накатанной.
Вот, но потом было решено, что особого вреда от его деятельности не было, то есть его не стали приговаривать там к дальнейшим срокам.
Видимо, он обещал больше не подскальзываться.
Лед под ногами майора немножечко треснул.
Тут еще надо сказать, что и потом... Да, я понял. То есть он сейчас устроенный человек, который...
Ну, нет,
с журналистами вспоминает о былом.
Да, но тут есть еще одна деталь. Он до сих пор яростно голосует за чешских коммунистов и настаивает на том, что капитализм, значит, убивает его. То есть... Человек, который занимается бизнесом и довольно успешно на протяжении последних там 10-15 лет, настаивает на том, что капитализм убивает
его. Он просто, видимо, как многие коммунисты, мечтает о госдотациях или евросубсидиях на свой отель.
Да. Примерно да.
То есть, похоже, он подскользнулся, правда, случайно.
Ну, сейчас он, конечно же, говорит, что нет. Сейчас он говорит, что это была тщательно спланированная операция по смещению руководства чехословацкой госбезопасности.
Он говорит это?
Да, он это говорит, он это проговаривает, но официального подтверждения этому нет. Ну и, в принципе, как бы понятно, что человеку 30 лет спустя хочется чувствовать себя важным.
Никто из них не примет, нас никто не поймет. Но майор подсердился, майор упадет. Ведь в лёд по ногами майора. В лёд по ногами майора.
Вениамин Трубачев, ты вот молчишь уже некоторое время, а сейчас сложно, потому что вот история Чехии в том виде, в котором вы ее видели, она, мне кажется, очень сильно отличается эмоционально и по настроению от того, что происходило в Германии 30 лет назад.
Ну, я тебе так скажу, что, конечно же, в Германии это отмечали масштабно, красочно, вспоминали людей, которые погибли при попытке бегства с востока на запад. Кстати, такое количество людей, которые погибли, до сих пор точно неизвестно, потому что Штази замалчивала некоторые факты не фиксировались, но вот независимые разные расследования говорят о том, что погибло больше 1000 людей.
По всей Германии.
по всей Германии, да.
То есть не только в Берлине.
Да, при попытке бегства. Те события вспоминали, но сейчас, что интересно, в Германии возобновилась с новой силой вот такая вот дискуссия о том, что прошло 30 лет, но Германия до сих пор не объединена. То есть нет каких-то объединяющих факторов, ну, точнее, они есть, эти объединяющие факторы, но до сих пор есть дискуссия о том, что люди, которые живут на востоке страны, живут немножко беднее, чем на западе страны.
Мы почти закончили, это важный вопрос. Кстати, а в Чехии нет ощущения, что разобщенность существует в стране? Или Чехия
между кем и кем?
Между чехами и чехами?
Между чехами и маравами, между чехами с севера и чехами с юга.
Ну, нет, это не разобщение.
Я имею в виду расслоение. Чехия абсолютно в этом смысле монолитное, состоявшееся унитарное государство.
Не, ну... Как и везде, у тебя есть регионы там типа с более высоким и более низким уровнем дохода, но это не слишком влияет на национальное самосознание. Чехия, как бы в отличие от Германии, после 89-го года не объединилась, как ты помнишь, а наоборот разъединилась.
Полюбовно.
Да, полюбовно. Бархатный развод это называлось.
Этот развод сейчас, он воспринимается как что?
Он...
Спустя 30 лет. Я просто почему спрашиваю, потому что я иногда встречаю...
Развод был не 30 лет назад, развод был чуть попозже.
Да, чуть попозже. Просто сейчас иногда я встречаю людей, которые, чехов и словаков, которые ходят с футболками ЧССР, и видно, что тоже есть какой-то ресентимент в обществе, видимо, у какой-то части общества.
Вот ну, знаешь, когда деревья были большие, а здоровье крепче.
Ну, то есть не то, чтобы это такой острый социальный феномен, то есть ты понимаешь же, что люди с альтернативной точкой зрения есть в любом обществе, не то, чтобы они слишком влияли на какой-то общий дискурс.
Угу. Вениамин.
Возвращаясь к Германии, вот по поводу футболок СССР, там не футболки, там это все больше в политической плоскости, что удивительно, прошло 30 лет с коммунистическим, там, со стеной с коммунистами разобрались, а оказывается нет, что сейчас в некоторых регионах Германии вполне в местные парламенты проходят крайне левые, в том числе частично потомки тех коммунистов, которые были при власти в ГДР.
Это анонс, потому что Вениамин Трубачев про Германию знает куда больше, чем успел сейчас рассказать в подкасте про Чехию. Ты там работал, ты там был довольно долго, ты вот это вот все вот событие прям...
Ты вообще там родился.
Что очень важно, я этого не знал, да?
Да, я родился в ГДР в Магдебурге.
Вау! В следующий раз, после того, как вы наслушаетесь и переслушаетесь, заслушаете до дыр этот подкаст, совсем скоро сделаем еще один с Вениамином Трубачевым про Германию, про объединение Германии тогда и про объединение Германии спустя 30 лет. Важная вещь. Слушайте нас на сайте currenttime.tv, также везде, где вы обычно слушаете подкасты, то есть подкаст этот можно послушать в iTunes, Spotify, SoundCloud и так далее, везде-везде, в YouTube, само собой. Я Тимур Олеский, до встречи.
Я Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей, обязательно зайдите на наш сайт currenttime.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите нас в YouTube. Вы знаете, что у нас вы всегда найдете новости без цензуры и открытое обсуждение проблем. До новых встреч!